Я вас категорически приветствую, я Дементий, со мной Семен Уралов. И мы продолжаем анализировать книжку «Трагедия великой страны».
Да, профилактика. У нас же вообще наш проект «Внеклассовое чтение» как профилактика, в том числе когнитивных войн для людей, которые нет времени читать книжку, но они понимают, что это нужно.
Что было.
Что было, да.
И чтобы не было такого больше.
Забывается, 30 лет прошло, особенно те, кто уже рожден в 90-х. Для них это вообще доисторический период. А для нас это живая история, которая, к сожалению, во многом повторяется.
Это вот эти молодые, которые ходят на улице «Мы власть», они вообще не знают,
а что, они понимают,
что может быть.
Баку. Мы подошли к пятой главе. Книга большая, я напомню. Она на 600 страницах. Она очень структурирована. И по времени. Вот 90-й год, январь 90-го, то есть Советскому Союзу еще жить. Многие люди в Ленинграде, в Москве вообще как ни в чем не бывало живут. А в Баку развернулись события, которые положили конец миру на всем, во всем Закавказье. В чем дело? То есть нужно небольшой ликбез, как образовались именно наши закавказские республики советские. То есть Азербайджан, Армения и Грузия. Дело в том, что они в состав Советского Союза вошли же все вместе. Они вошли как Закавказская Федерация. Большевики понимали, что вот этот вот единый регион можно удерживать только воедино, потому что там же нет такого, что вот живут азербайджанцы, там так, допустим, сколько-то там сел азербайджанских, потом сколько-то сел грузинских может быть. Вперемешку еще могут
нет,
быть армянские.
Нет, четкие границы, что вот так прямо, да, все живут.
Конечно, это же Закавказье, оно же потому и называется Закавказье, что это был вечный период, ну, как бы конкуренции между собой трех центров силы. Там есть один центр силы, это Турция, которая была всегда. Еще один центр силы, это был Иран. И еще один центр силы, это была, ну, Россия в данном случае. И вот особенность же в чем, что вот грузины православные, то есть они изначально исторически на Россию ориентировались, а вот азербайджанцы, они как бы тюрки, ну то есть они этнически близки к туркам очень, но по вере они мусульмане-шииты, а мусульманство делится на суннитов и шиитов, ну как православные католики плюс-минус, и вот шиитами являются персы, ну то есть иранцы, и вот азербайджанцы, они как бы вроде тюрки, но по вере они ближе к иранцам. И там вот такие вот, ну, вот заплеты очень интересные, культурно-религиозные, культурно-исторические, они в всем Закавказье, они неразделимы. Их нарезали на республики очень условно. Ну вот уже потом, когда Советский Союз, давайте мы вам нарежем. И внутри каждой республики образовались свои какие-то узлы противоречий. Вот у Грузии, например, внутри образовалось вот это вот, то, что мы разбирали, Абхазия, Осетия. Они как бы не близки им, но так как географически мы туда их и засунем. И точно так же образовался вот этот вот Нагорный Карабах, то, что мы знаем, его еще армяне называют Арцах. Ну вот азербайджанцы его называют Карабах, армяне его называют Арцах. Он почему Нагорный? Потому что это такая длинная долина, которая спускается как раз в Кавказские горы, тянется фактически до побережья Каспия, то есть где живут азербайджанцы. И вот в этом Нагорном Карабахе как раз и была ситуация, где вот тут села живут армяне, там живут села азербайджанцы. Чем ближе к Армении, ближе армян, чем ближе к Азербайджану, ближе азербайджанцам. Но Нагорный Карабах при этом был автономной республикой внутри Азербайджана. То есть он как бы де-факто часть Советского Союза, де-юре, оно внутри отдельной республики. Но там живет очень много армян. Это вот такой, ну, расклад, ну, картина маслом, да, для понимания, что происходило. Вот о чем пишет Рыжков, да, что январские события 90-го года в Баку не могут рассматриваться как локальные. Они являются зеркалом, отображающим борьбу за власть с использованием националистической карты и межнациональных конфликтов. И вот он описывает. Уже в конце 89-го и начале 90-го года обстановка в Азербайджане стала накаляться. Взаимные обвинения, не прекращающиеся ни на один день, перешли всякие границы. От разговоров и вооруженных конфликтов на Горном Карабахе республики, то есть уже Армения с Азербайджаном, пришли к принятию официальных документов, затрагивающих в частности суверенитет Азербайджана. Сепаратистское движение в Нагорном Карабахе, ну то есть в данном случае армянское, да, укрепило позиции Народного фронта Азербайджана, который занимал в этом отношении более радикальную позицию, нежели официальные власти. Вот тут почему важна эта цитата, мы должны вскрыть для себя вот эту технологию, как любая власть под давлением националистов может стать националистами. То есть смотри, образовалось сепаратистское движение, ну скажем так, проармянское. Власти еще коммунистические, они пытаются это все, ну, как-то замять, о чем-то договориться. Но уже появляются националисты, которые критикуют власть за то, что она слабая. И накачивают свой национализм внутри. А с другой стороны, есть эти националисты. И получается, что двое националистов между собой столкнулись, а власть, которая бы есть, ну, она пытается о чем-то договориться, но ее фактически сносят. То есть это на уровне схемы. Ну как это, значит, очень важный фактор. В самых последних числах уходящего года поступили сведения, что около 200 километров инженерных сооружений на госгранице с Ираном разрушено. По информации председателя КГБ Крючкова, в этих беспорядках принимали участие 1000 людей, в том числе женщины и дети. А для чего они делали, да? Что получилось? Вот они, прикинь, 200 километров сооружений на иранской границе. Организаторы разгрома границы оказались безнаказанные, а последующие 3 недели затушевали эти первые акты гражданского неповиновения. То есть, изначально нужно было открыть границу. Для чего? Ну, там дальше есть подозрения, но, в общем-то, понятно, для чего. То есть, они вскрыли. До погромов была вскрыта граница с Советским Союзом, и ничего не произошло. Вот что пишет очень интересно, значит, в Азербайджане обстановка накаляется еще больше, вот, например, там утверждался план развития хозяйства Народно-Карабахской автономной области, реакцию Баку все заблокировать, да, то есть митинги в Баку националистические, что не дать сепаратистам, но по удивительному стечению обстоятельств, в дни самые активные, Горбачев опять находился где-то за рубежом.
Президент.
Вот, он тут пишет, говорит, когда зрели события в Тбилиси, он был в Англии, когда разгребали ферганскую межэтническую резню в ФРГ, в начале бакинских событий тоже где-то в Европе.
Ну, как в фильме «Брат», красиво тусовался.
Ну, вот он говорит, ну, надо что-то делать, потому что оно же нарастает, нарастает. Ну, прикинь, у тебя на границе дырка появилась, у тебя митинги постоянные происходят, тут у тебя сепаратисты, армяне что-то вообще там собрались выходить. Ну вот он пишет, что в отсутствие Горбачева первый секретарь ЦК Республики Азербайджана Визиров тоже информировал о положении дел. В эти дни еще не стоял вопрос о введении в Баку чрезвычайного положения. Упор делался на политическое урегулирование. Ну вот они, собственно, пытались вести переговоры. И вот уже, это вот получается 12 января, то есть все стремительно развивается. Вот уже прошло всего 12 дней. И вот он пишет, что 12 января этот Визиров, секретарь ЦК, сообщает в Москву, что на субботу назначено проведение митинга вот этого Народного фронта националистов. И он уже не понимал, как бы, что делать. Вот он только сообщает, уже через 2 часа звонок этого Визирова в Москву, и он говорит, что все, по окончании митинга в городе начались погромы. Бьют в основном армян, но среди пострадавших есть люди и других национальностей. Погромы распространяются по всему Баку. В течение нескольких часов погромы распространились по всему городу. Специфика Баку в том, что там жило значительное количество армян, причем жило всегда. Это не то, что они приехали с Советским Союзом. Они всегда там жили, и это было, ну, как бы нормой. Огромное количество смешанных браков. Но происходило все не только в Баку. Ну вот смотри, значит, был Сумгаит, где безжалостно были убиты более 30 человек. Горбачев отсутствовал, и из-за этого ждали его приезда. И только 13 января, то есть фактически 2 дня были потрачены вообще впустую. Он возвращается только 13 января, его встречают в аэропорту, сообщают, что погромы набирают силу. Это все происходит постоянно. То есть это вот если в Узбекистане это был такой больше налет, погромы потом разбежались, да? В Грузии это были постоянно политические демонстрации, а в Баку это превращается просто в системный уже много дней идущий погром. Проводят совещание, написывают. Вот это. И только к 15 января, то есть 4 дня потрачены вообще впустую, только 15 января создается бригада для выезда непосредственно в Баку. Интересно, кто в нее вошел. Примаков Евгений в нее вошел, который потом, мы знаем, проявился в России. Но за эти 3 дня, которые были потрачены просто бездарно на вот эти какие-то выяснения непонятно чего, вот что пишет Горбачев, то есть, ой, Рыжков. Число погибших уже исчислялось десятками. Раненых было мало, били насмерть. После первых часов погрома началось бегство людей, в основном армянской национальности. В субботу 13-го Улетели самолетом 90 человек. Больше погромщики не дали возможности ни улетать, ни уезжать на поездах. В тяжелейшие минуты своей жизни перед лицом страшной смерти люди находят самые необычные решения. На следующий день поток беженцев устремился на паром. Только за этот день в Красноводск через Каспийское море переправились 650 человек. То есть это убегали куда могли. Это Красноводск, тогда это была территория, получается, Туркменистана. То есть Горбачев, как он описывает, лавировал, то есть он все не мог понять, что делать, и только поздно вечером 15 января, то есть потрачена неделя фактически впустую, с учетом резкого возражения, значит, вечного лавиния Горбачева, президиум Верховного Совета было принято решение ввести чрезвычайное положение, но не в Баку, где лилась кровь, а в Нагорном Карабахе и некоторых районах Азербайджана и Армении. Что это за принятие решения, вообще непонятно. То есть, надо же перекрывать город, но, судя по всему, то, что мы разбирали, у Горбачева через Яковлева шла своя игра с этими народными фронтами, которые они поддерживали, вот этих вот демократов. И они отказались от того, чтобы гасить именно сам... Ну,
очаг.
Очаг, да. То есть, они вместо этого начали хренью всякой заниматься. Привело это, конечно, ну, то есть погромщиков не останавливают. То есть они себя чувствуют, ну, как бы абсолютно безнаказанными. И вот самое страшное произошло с 19 на 20 число. Ну вот смотри, что продолжалось. Значит, половинчатое решение ничего не останавливает. Погромы продолжаются, уже формируются отряды бандитов, началось блокирование дорог и аэропорта. Лидеры Народного фронта втягивают республику в хаос. Посланцы Москвы, Примаков, Геренко вместе с руководством Азербайджана проводят работу по предотвращению насилия и пытаются вести диалог с Народным фронтом. А им уже плевать на диалог, им не нужен никакой диалог, а руководство из Москвы не дает санкций на введение, ну, полноценных...
Войска ввести, да?
Да. Как было вывозили из Баку в этих условиях, когда продолжаются погромы? 15 число организовано вывезли 1200 человек, 16-го 2100 человек, 17-го 500, 18-го 1600, 19-го и 20-го по 1500 человек. Вывозили куда могут. В Махачкалу, в Ростов, на поездах. В общем, в общей сложности около 20 тысяч за эту неделю покинуло. То есть, это вообще эвакуировались как могли. Очень интересно, что в эти же дни эвакуировали Каспарова Геннадия вместе со всей семьей из Баку. Причем вывезли его на самолете, все хорошо, то есть он такой очень беженец, никогда спасибо, в общем-то, не сказал. Но самое страшное, конечно, это люди, которые были в смешанных браках, вот он напишет, армяно-азербайджанским, потому что где им воссоединиться было непонятно. Тем нельзя в Армению, тем нельзя в Азербайджан. И такая была история. Ну, в общем, что он пишет, что уже произошло. Вот эти вот самые тяжелые события, вот 10 числа, власть парализована, работает Примаков на месте. И вот, значит, разговор с Рыжкова о том, что происходит. Он же премьер-министр. В Баку произошла трагедия, власти в республике нет. Утром вооруженные бояки, это 18 число, пока они заблокировали здание Совета министров Верховного Совета и ЦК Компартии. Обстановка не контролируется, надо принимать меры. То есть неделя безнаказанности привела к тому, что город перешел во власть фактически этих самых. А естественным путем, как это мы на Майдане видели, еще везде, переходят к блокировке уже органов государственной власти. Одной рукой они ведут с ними переговоры, ну, как бы от имени Народного фронта, а другой стороны постепенно захватывают город. Еще интересная история, значит, ну, довело все до вот этой самой страшной ночи с 18 на 19. Чрезвычайное положение в Баку было введено только 20 января. Почему это? Вот сам Рыжков, он говорит, загадкой для меня остается вопрос, почему после подписания указа он сразу не был передан по центральному республиканскому радио и телевидению. Дело в том, то есть указ вроде подписали, но тогда же не было ни интернета, ничего, надо же еще донести до всех. Очень интересный факт. Дело в том, что СМИ в то время были подотчеты в своей работе не правительству, а руководству и некоторым отделам ЦК партии. И, судя по всему, они просаботировали принятие этого решения. А если мы вспомним, что линия ЦК идеологическая, то есть информационная, уходила непосредственно от того самого Яковлева, который у Горбачева был ответственный за вот эту подрывную деятельность и работу с националистами, тогда становится понятно, что одной рукой отправляют правительственную комиссию разруливать вопросы, а другой рукой ее связывают по рукам и не дают, в общем-то, ничего делать. Вот такая вот интересная история. Ну, дальше вот я хочу прямо как детектив, чтобы мы понимали, как это все очень в кризисные моменты проявляется. Он же все-таки Рыжков премьер-министр, на нем ответственность, тот свалил, не принимает. Вот он пишет, как он пытался разобраться в этом хитросплетении, что ж происходит. Значит, вот звонит ему Муталибов, это председатель Совета министров Азербайджана, и кричит, значит, что войска входят в город, идет стрельба и просит прекратить ввод войск. То есть, ни к чему не готовили, ничего объяснили и сразу, соответственно, перешли. Он говорит, я попросил ему перезвонить, и чтобы разобраться, не отходя от телефона, поручил соединить с Примаковым или с Язовым. Трубку взял Язов, это тогда министр обороны. Да? Я ему сообщил и попросил рассказать о положении дел. И вот он сообщает, что указом председателя Верховного Совета Горбачева в город вводятся войска армии и МВД, чтобы к началу введения чрезвычайного положения они находились в определенных местах города для охраны общественного порядка. Значит, через несколько минут снова звонок от Муталибова. Сообщил ему информацию, предложил повлиять на Народный фронт. И он говорит, что ни на что мы, в общем-то, повлиять уже не можем. Средства массовой информации в это же время, то есть смотри, одной рукой оттягивают введение чрезвычайного положения, средства массовой информации молчат, а другой рукой заводят армию МВД, которая без поддержки общественного мнения начинает просто выполнять приказ. И вот о чем дальше говорит Рыжков. СМИ республики и некоторые центральные представляли русских солдат как исчадие ада, приписывая им зверские наклонности. Народный фронт, считавшийся выразителем демократических идей, делал все для противостояния центру страны, в целом русский в частности. Свои же русские доморощенные политические демагоги получили возможность снова ударить по армии. Судя по всему, перед нами был просто спектакль, который разыгрался центральной властью с целью того, чтобы провоцировать подобные кризисы и усилять свою личную персоналистскую власть в этом смысле Горбачева. Я не думаю, что события в Баку чем-то отличались от того, что мы разбирали в Грузии. Но они спустили очень важный спусковой крючок, а именно вот этого войны гражданской геноцидного типа, которая потом проявилась и в Осетии, и во всем остальном. Потому что два народа, которые вот мы разбирали, когда турков и месхетинцев, там все-таки была история, что люди приехали, да, как бы чужаки. К чужакам ненависть проще всегда вызвать, да, как и к русским. Ну, типа, вы же приехали, чужаки, к нам сюда. А тут ситуация, когда два народа, которые всегда жили между собой, понимаешь, они тысячелетиями там жили. И для того, чтобы спровоцировать такого рода конфликт, это надо постараться. То есть, я вижу там вот такие уши фотографа, и так политтехнологи грамотно работали, потому что вот эта неделя описанная, которая бездарно была потрачена, она, в общем-то, и привела вот к этим погромам. Потому что если бы это было задушено на самом начале, и хотя бы было видно ЧП, это не было. Ну вот, собственно, прямая цитата, чем они уже через неделю, во что это выродилось. И это объясняет, зачем в том числе открывали границы. Вот цитата Нурадина Абдулаева, это человека, который представился начальником штаба Совета вот этого Народного фронта. «В наших рядах более 100 тысяч боевиков-ополченцев. Они есть и в Баку, и во всех населенных пунктах республики. При необходимости мы можем перебрасывать отряды самообороны из одного района в другой. А на случай критических ситуаций у нас найдется достойный ответ и все необходимые для них средства». Вот, они уже были ко всему готовы, вот, потому что не пресекли границу. А
потом... Откуда такая ненависть?
Ну, смотри, как бы, тут надо, конечно, больше спрашивать армян с азербайджанцами, почему это у них возникло. Изначально это все, конечно, религиозная почва, еще уходящая корнями давно, потому что одни христиане, другие
мусульмане,
но в Советском Союзе это все-таки было оккупировано, а начало 80-х это же в том числе... антисоветизм, плюс А вместе с антисоветизмом идет антиинтернационализм. Потому что советская власть все-таки интернационализм прививала усиленно, да? А тут вместе с советской властью уничтожили саму идею интернационализма, потому что и у армян, и у азербайджанцев к власти пришли националисты. А когда приходят двое националистов, это уже остановить невозможно. Ну, если нет третьей силы, которая бы это все остановила, и это и показала потом война в Карабахе, которую они начали, только вмешательство России остановило взаимное истребление одних и других. Потому что сначала азербайджанцы, армяне погнали азербайджанцев из Карабаха, потом азербайджанцы погнали, и то, что вот это было обострение, вот у нас ну, недавно новый виток войны, это все продолжение, то есть я до чего хочу главную мысль. Вот то, что до сих пор там происходит, это продолжение того, что не прижгли вот этот прыщ тогда в 90-м году. Это тогда оно все вырвалось. Двигаемся дальше. А сколько, собственно, армян? Смотри, в 88-м году в почти 2-миллионном Баку, огромный город, проживало свыше 200 тысяч армян. Это не маленькая диаспора, это 10% населения. Это очень много. Всего же в Азербайджане было около 500 000 армян. То есть мы видим, что основные были сосредоточены в городе. Ну, к чему, собственно, оно привело дальше. То есть, ну, он здесь рассматривает о том, мы уже не могли ничего сделать. То есть, единственное, что было можно, это вывозить армян, потому что не было уже силы, которая была бы готова остановить это все. То есть, тут же дело такое. Ну, погасили погромы, ну как людям вернуться домой? И могут ли они вернуться домой? Поэтому, если у турок, месхетинцев была какая-то виртуальная идея возврата домой к себе в Грузию, и в результате они все, то у армян выбор был немножко шире, потому что была, с одной стороны, родная республика Армения, была Россия, но вот так вот появились у нас много бакинских армян. Кстати, один из таких, ну, он не от погромов уезжал, а вообще он из бакинских армян. Это, например, вот этот вот Арсен Аваков, один из военных преступников на Украине. Он вообще Авакян, сын бакинского армянина, который оказался в Харькове. То в истории с бакинскими армянами, точно так же, как значительной частью карабахских азербайджанцев, это очень... мрачная история о том, как людей выгнали из городов и мест, где они жили столетиями. Потому что в Баку армяне рождались и в 18-м. Ну, вот они всегда там жили. Это как и в Тбилиси есть армянские районы. То есть, они, эти три народа, они всегда жили между собой. Да? А это мрачная история сегрегации, потому что не осталось фактически смешанных браков. Нету практически там сел, где была бы половина армянская, половина азербайджанская. То есть, это мрачнейшая история о том, как два народа себя до этого довели. Ну, вот о чем он говорит, да, что смута, посеянная азербайджанскими националистами, постепенно ушла в прошлое. Это оказалось возможным, когда во главе государства стал Гейдар Алиев. Ну, это был востребован народом, на это он дает политические оценки, но просто для понимания, что произошло на уровне схемы дальше. Он все-таки разбирает именно ну, события кризиса, а дальше же было продолжение. В Азербайджане был краткий ну, всплеск национализма, как и в Грузии. Потом была Карабахская война, которую первую, которую они как бы проиграли Армении. Националисты потерпели крах сокрушительный. И народ, как бы, ну как народ элиты в первую очередь, призвали того самого Гейдара Алиева. Гейдар Алиев – это же КГБшник. Это мощный партноменклатурный деятель был Советского Союза, он был членом ЦК, точно так же, как Шеварнадзе. И он в этом смысле был, воспринимался не то чтобы как коммунист, да, он воспринимался как человек, который может навести порядок. И Азербайджан очень быстро перешел от режима вот этой вот разгула демократии и национализма к такому достаточно жесткому порядку, вот, ну, КГБшник, да. Были закручены, в общем-то, гайки везде, где можно было закручивать. Азербайджан, так как он был нефтяной страной, был взят курс на интеграцию с международными корпорациями. Там у них и BP, и Chevron, то есть добыча как раз нефти на Каспии. Они не с нашими начали сотрудничать, они больше начали сотрудничать с иностранными. Дальше, ну, то есть Гейдар Алиев изначально, получается... Азербайджан из этого конфликта карабахского, потому что, я говорю, это горная территория, она спорная, но там нет каких-то суперполезных ископаемых. Это уже стал вопрос такого престижа национального. Воевать там, по большому счету, не за что, если честно. Но Азербайджан вышел оскорбленным из этой ситуации, потому что как бы он потерял территории. К тому же армянская сторона поступила очень... Ну, скажем так, нечестно. Почему? Потому что они только несколько районов входили в Нагорный Карабах, а они под шумок еще погнали азербайджанцев еще из нескольких районов, где вообще никогда не было армян, назвали это поясом безопасности Нагорного Карабаха, но фактически отжали себе еще. Ну, то есть, нанесли еще одно национальное оскорбление в данном случае. Но при этом Армения же не включила Нагорный Карабах свой. То есть, они как бы создалась независимая, непризнанная никем республика, которую сама Армения не признала, в свой состав не включила. И это была такая вот, ну, черная дыра на месте как бы бывшего куска.
Бедолаги люди там, получилось, никого не
надо. Все оттуда, большинство разъехалось, сам Нагорный Карабах, он ничтожен. И Азербайджан, собственно, выбрал свой особый путь после этого. Гейдар Алиев – это первый, кто установил на постсоветском пространстве династийность, потому что ему унаследовал его сын, нынешний президент Ильхам Алиев, человек с блестящим образованием, он выпускник нашего МГИМО. То есть, это прям вот такая вот... Ну, вообще, надо говорить, что вот эта бакинская элита есть, он как бы и культурная, и научная, и техническая, это... Очень высокого уровня, я общался с людьми именно из Баку, вот очень разделяется в Азербайджане, то есть, вот бакинский и сельский, да, ну вот прям…
Здесь столичный.
И там все-таки, я говорю, и культура, и традиции, и интеграция с тем же Ближним Востоком. И вот это была первая династия Гейдара, ну там аэропорт имени Гейдара Алиева в Азербайджане, то есть, это как бы такой… основатель вот этого нового Азербайджана. И учитывая, что Россия выбрала тогда в 90-е годы стратегию заморозки конфликта, то есть в определенный момент вмешались, так появились наши миротворцы, там, которые долгие годы две стороны сдерживали. Но Азербайджан выбрал модель вот эту вот нефтегазовую, включение иностранных корпораций, поэтому... Баку, если посмотреть даже на фотографии, это как маленький, как в Эмиратах, то есть там вот эти вот башни, все это на берегу Каспия, ну то есть такое видно, что по-богатому город, не даю сейчас оценок политических, там есть свое расслоение, из Азербайджана точно так же едут к нам на заработки, провинция, ну, бедная и несчастная, но поток нефтедолларов внутрь страны они направили, провели модернизацию, в том числе армии. Азербайджан был первым, кто как бы не вступал с одной стороны с нами ни в какие военные альянсы и сразу перенаправился на военно-техническое сотрудничество с Турцией. Азербайджанские офицеры уже давно обучаются в Турции. И они на протяжении 20 лет готовили реванш. Они не скрывали этого, они активно вооружались, готовили спецназ. Вот это вот как бы война беспилотников, которая была сейчас в Нагорном Карабахе. И нельзя сказать, что Азербайджан прямо не предлагал договориться по Карабаху. Была модель договора, была так называемая Казанская, по-моему, она называлась, группа, потому что в Казани собрались. И там была предложена модель, нечто подобное, как Минские соглашения. То есть, его в принципе... Была модель урегулирования вот этой истории вокруг Нагорного Карабаха. Но все изменилось с избранием Пашиняна, конечно же, в Армении, вот этого нынешнего выкормыша сетей Сороса. Потому что когда Пашинян стал президентом, он целенаправленно, то, что я наблюдал, всячески провоцировал. Причем провоцировал именно азербайджанскую сторону активно. Вот, например, незадолго до вот этой Второй Карабахской войны Пашинян там приехал в Карабах. Показательно, это ж раздражает азербайджанскую сторону, вы же типа не признаете Карабах, что вы туда ездите, и он там танцевал на свадьбе, ну всячески показывал, ну что вот, да-да-да, а потом, когда, собственно, война-то и началась, Армения аж официально не выступила в поддержку Карабаха, то есть они вот так вот добровольцы едут, кто хочет едет, а так мы, в общем-то, это и не замечаем. Поэтому армянскую сторону поймали в ловушку, и в этом конфликте очень интересно, я тоже хочу, чтобы мы же разбираем книгу, и к чему это все привело здесь сейчас. Две модели принципиально разные образовались. В Азербайджане образовалась вот такая вот во многом династийная, но автократическая власть, где как бы Гейдар Алиев, теперь его сын, а Армения пошла играть в полную демократию. То есть там был разгул партий, партии конкурировали, президенты сносили один другого, до сих пор же там Майдан на Майдане стоит и Майданом погоняет. И выродилась уже армянская модель, то есть изначально в 90-м году они как бы победили Азербайджан, ну вот как они считали, хотя проиграли обе эти страны, потому что это гражданская война, но они считали, что они победили. А за 20 лет системной работы, постоянной, деятельной, Азербайджан пришел к тому, к чему он пришел. Он, во-первых, отомстил за проигрыш в как бы Карабахской войне первой. Во-вторых, он заблокировал Армению со всех сторон. Потому что Армения оказалась в ситуации, когда у нее с Турцией граница не очень дружественная, с Россией нет прямой границы, единственная граница с Ираном. И в результате все привелось вот после этого кризиса к тому, что Армения должна получить прямой коридор с Россией для сообщения, как гарантию того, что она не будет заблокирована. А Азербайджан получил значительную часть Нагорного Карабаха. Та часть Нагорного Карабаха, которая осталась незалежной, находится на каком-то переходном периоде, то есть там обозначен переходной период, когда наши там ФСБшники будут дежурить, ну, имеется в виду охранять, будет этот Лачинский или как он, Лакинский коридор, но через несколько лет, когда переходной период закончится, Азербайджан с Арменией вернутся снова к обсуждению, а что же делать с той частью оставшегося Нагорного Карабаха, который де юре азербайджанский, а де-факто там живут армяне. Потому что в ходе войны решился только вопрос части как бы, ну, Нагорного Карабаха. И там образовались парадоксы такие, потому что вот там же это же еще и горная штука, да? Столица Нагорного Карабаха Степанакерт, он находится чуть ниже, а вот это вот Шуши, которую уже взяли азербайджанцы, он как бы находится над Степанакертом. И фактически это господствующая высота, которая позволяет полностью контролировать столицу. Да. То есть ситуация пата в данном случае для армянской стороны вот, в Нагорном Карабахе. Те, кто остались в Нагорном Карабахе, хотят они, не хотят, им придется договариваться с Баку. Я не даю никаких нравственных оценок, справедливо это или несправедливо, потому что, как мы разобрались, в 90-м году была заложена эта мина, потому что на армяне-то побежали из Азербайджана, но точно так же из Армении побежали азербайджанцы, потому что там были похожи, их просто меньше жило конкретно в Ереване, но вот из Нагорного Карабаха им бежать приходило. И вот эта вот история, которую нам описал Рыжков, она является нам очень показательной, в том числе и для нашего нынешнего украинского кризиса, о том, что такие конфликты нельзя оставлять и думать, что они сами по себе рассосутся. Они могут вылезти и через 20 лет, и через 30 лет, потому что какая-то одна из сторон, если она затаит в себе желание реванша, если как бы еще другая сторона будет давить на национальные обиды, ну, на какие-то такие вещи, это неизбежно приведет к продолжению гражданской войны. Вот такой у нас внеклассовый урок про Азербайджан.
Ужас какой у них-то совсем. Это вот пустозвоны, сколько там, 14 дней было?
Да.
А как ты говоришь, в этой книге они не останавливались, убивали, грабили.
И джина потом уже не выпустит с бутылки.
Тоже откуда ненависть такая, действительно, жили столетиями. А самое страшное, это действительно, это азербайджанец, а жена армянка.
И что делать с этим всем? И главное, что вот последствия до сих пор, это то, о чем я хочу, чтобы мы никогда не забывали, потому что Россия, почему важна эта книга? Мы входим в очень похожий период, то, что называют по-умному турбулентности, а в народе это называется, ну, как бы глубокие кризисы. Точно так же по периметру начинает трещать сначала национальная периферия. Вот. И повторение вот этих кризисов – это просто отложенные разрушения Советского Союза. Я смотрю на нашу нынешнюю историю политическую как отложенный этап разрушения Советского Союза. Для нас это много 30 лет, а для истории это миг вообще. И вот внутри этого мига мы теперь снова живем, поэтому нам надо подробно...
И опять же, Горбачев-то где он? Слушай, ну это позиция, это враг народа.
Ну, вначале же мы выяснили, что он в 85-м году с Тэтчер договорился, судя по всему, что он и будет тем, кто на блюдечке с голубой каемочкой принесет одну большую страну, вернее, ее уже труп. И он к этому целенаправленно шел, и как мы видим, что невмешательство в кризисы – это отличный инструмент для того, чтобы эти кризисы раздувать.
Себен, как ты думаешь, почему вот он ему дали спокойно, как пенсионеру больному, тихо умереть? Почему его к суду не привлекали?
Потому что образовались, те, кто образовались, вернее, скажем так, те, кто стали элитой на трупе большой страны великой, они являлись личными выгодополучателями от того, что сделал Горбачев. Они же потом стали маленькими хозяевами этого всего.
А, ну, поговорка: в мутной воде ловили рыбку.
Конечно, конечно.
И, наверное, думаю так, может, я не прав, если бы и к суду-то его призвали, он мог бы сказать то.
Там такое могло бы все вскрыться. Это тоже почему у нас и памятник.
Интересная книжка. А что там дальше в этой книжке?
Дальше Рыжков нам предлагает разобраться в Прибалтике.
А, там горячий народ, а да. Здесь холодный народ.
Да, у нас дальше Прибалтика, и у него по плану Украина. То есть мы как раз подходим к
Украина, событиям. Скажем так, Украина у нас сладкая.
Да, не, у нас Прибалтика, Украина, потом еще он предлагает разобраться в делах, связанных с в Москве. То есть он анализирует, получается, что происходило внутри и на окраинах, да? А также анализирует, а что за процессы в Москве в это время происходили. Поэтому мы пройдемся по всем окраинам, а на самое сладкое, а как же, собственно, внутри ломало вот это вот Политбюро, Горбачев, Яковлев, и к чему это привело то, что мы увидели. Так что план у нас такой.
Да, спасибо. Очень интересно.
Будем продолжать.
На сегодня все. Ну, дальше мы будем продолжать.